Утро на Болткоме.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Радио Болтком сегодня Абик Элкин. Доброе утро, Абик.
Доброе утро.
И я, Наталья Михайлова, а также Евгений Копейн, наш звукорежиссер. И мы начинаем наше новое утро. Сегодня у нас среда. И в гостях у нас сегодня мэр Резекне Александр Барташевич. Здравствуйте.
Доброе утро.
Гость в студии.
Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем.
Гость в студии.
Как я понимаю, у вас вчера был выходной.
Выходной был у тех работников, которые захотели, чтобы это выходной у них был. И, собственно говоря, отдельно по этому поводу было издано распоряжение председателя Резекненской городской думы о том, что такое, такой выходной предоставляется всем желающим.
Неужели нашлись нежелающие?
Конечно, у нас очень разнообразный состав работников. И есть и православные, есть и католики, есть и других вероисповеданий люди. Поэтому, конечно же, часть только использовала этот выходной.
Все-таки, да?
Ну, конечно,
только часть.
Да, да. Но это нормальная абсолютно ситуация, поскольку не первый год мы издаем такое распоряжение, наверное, четвертый у нас получается. Да, и кто-то использует, кто-то не использует.
А как это выглядит? Вот насколько пустые помещения там городского самоуправления и структур прочих?
Ну, я там сказал, что непосвященный человек и не заметит даже, что какой-то выходной. Это буквально там десятки человек, так можно сказать.
А как вы прогнозируете, все-таки у вас большой опыт и такой большой политики, в парламенте вы были, когда-то Сейм вообще когда-нибудь примет это решение на уровне государства, чтобы не нужно было отдельным самоуправлением заниматься, вынужденной самодеятельностью, если так можно сказать?
Да, когда Сейм поставит перед собой задачу сделать из латвийского общества такое однообразно, единое общество, тогда этот вопрос сразу же будет решен, и, в общем-то, он будет идти в пакете с другими вопросами, которые Латвию сделают государством, в котором уважаются права национальных меньшинств, права, всех жителей без исключения.
Ну да, может, такое ведь это, насколько я понимаю, решение ведь никаким образом не угрожает ни там, латышскости, ни латышскому языку как государственному. Это вообще, в принципе,
Вопрос уважения. Да. Это вопрос уважения к правительству страны, к жителям страны и парламента страны тоже, опять же, к жителям страны, не деляя их по признаку национальности, по признаку расы, по признаку вероисповедания. И я думаю, что это к этому решению общество латвийское придет рано или поздно. Конечно, лучше было, если это случилось раньше. Таким образом, мы многие проблемы сняли, не вставая перед этими проблемами.
А скажите, это вообще была ваша же инициатива, по-моему, да? Вот именно ваша, несколько лет назад.
Вы чуть ли не первый, да?
Наверное,
в Резекне, по-моему. Сейчас уже говорили о том, что уже в ряде самоуправлений Латгалии выходной, да, то есть в этом году.
Да, в этом году первый раз несколько самоуправлений латгальских подхватили эту инициативу. И я думаю, что это именно с теми процессами связано, о которых я говорю. Начинается, с нижнего звена, руководители самоуправлений осознают необходимость консолидировать и сделать свое общество, свое самоуправление более монолитным. Это начинается в первую очередь с уважения ко всем своим жителям.
Раз мы встречаемся на стыке годов, можно сказать, да, давайте, может быть, как-то вспомним прошлый год, с чем Резекне подошло к этому году, какие основные, может быть, какие-то такие достижения были, какие-то удачи были, что-то новое такое появилось?
Если 13-й год пройти,
да, 13-й, конечно.
13-й год сначала. У нас очень бурный был на всевозможные события. Многие вещи происходили первый раз. Конечно же, не могу не отметить майскую сдачу нашего такого серьезного объекта, на который были потрачены огромные деньги, и европейские, и наши бюджетные деньги. Это латгальское посольство ГОРС, концертный зал, который сейчас уже звучит и в рамках всей страны, концертным залом интересуется. Очень многие представители искусств едут специально для того, чтобы попробовать, что же это такое. Я уже не говорю о том, что посещают как зрители концертный зал не только жители города Рязань, но всего Латгальского региона. И я наблюдаю такую тенденцию, что спрос на этот объект растет с каждым днем.
Что там за мероприятия проходят?
Это концерты, классическая музыка, ну, так называемая попса тоже присутствует, потому что людям
разные жанры искусства. То есть он не простаивает, он работает, несмотря на то, что все-таки это не в столице.
Абсолютно заполненные залы на любое мероприятие практически. Это такая интересная тенденция. На мой взгляд, она говорит нам о том, что не было бы правильно концентрировать культурную жизнь только в Риге, в столице. Что на эту культурную жизнь есть огромный спрос в регионах. И в этом смысле, конечно, мы ждем и правительственной поддержки таких объектов, потому что это не единственный концертный зал. Сейчас и в ЦСИСе начнет работу такой же похожий объект. И Лепая начала строительство через, ну, я так понимаю, что у них полтора года этот срок. Через полтора года и у них откроется такой же концертный зал. И спрос на этот продукт в Латвии существует. Давайте, ну, как бы немножечко из Риги не концентрировать, а переносить его в регионы.
Мы какое-то время назад говорили тоже с одним из представителей администрации одного из латгальских, по-моему, городов, и вот как раз зашел разговор о концертном зале, но я сейчас не припомню, в Резекне это или нет, но она нам сказала, что столкнулись с трудностями назначить директора, то есть не могли найти кандидатуру, вот именно, ну, соответствующую, да? У вас такое было? Это вообще, о вашем, может быть, зале?
Я
вот
действительно я не думаю, помню. Что да, о нашем зале в том числе, потому что мы проводили конкурс, и в конце концов остановились на одном из работников Резекненской городской думы, который взял на себя... Диана Зырниня взяла на себя такую обязанность и руководит достаточно успешно, на мой взгляд, концертным залом.
Конечно, она тогда говорила масса о кадровом
задач,
голоде.
Которые еще вот, не, да, нет, кадровый голод, он и сейчас сохраняется. Мы не можем найти грамотных юристов, мы не можем найти грамотных экономистов.
То есть места рабочие есть, а
есть,
кадров
да,
нет?
Да, вот буквально сейчас будем объявлять предложение на занятия таких
А как вы вот решаете эту проблему? Вот, ну, если среди жителей Резекне нет.
Пытаемся искать,
какую-то
служебную так как
квартиру
это когда-то было
в
советские времена, привлекать молодежь, а потом из них ну, что-то делать, каких-то толковых специалистов.
Да, но это главное, год, это годы. Это
проходит годы, но ну, мы сталкиваемся с тем, что по-другому, наверное, не получится. То есть надо о кадрах думать заранее. И такая работа сейчас ведется, и я думаю, что ее надо усиливать. Потому что просто так готового специалиста получить на те зарплаты, которые существуют в самоуправлении, достаточно сложно. Хотя, ну, тут мы уже пытаемся для ключевых специалистов и зарплаты поднимать, но не всегда это помогает. Просто физически таких людей нет, мало.
Ну, в принципе, вы и зарплату поднять можете, да, если вот человек соглашается из другого региона или города приехать.
Мы все можем, по крайней мере, мы еще далеки до того потолка, который для чиновников определен или для специалистов этого ранга. У нас есть резерв, чтобы эти вещи сделать. Тем более, что тут не идет речь о том, что денег не хватает на эти вещи. Ну, можно это сделать. Но не всегда зарплата решающим фактором.
Конечно. А что касается цен в Резекне, так чтобы люди представляли, ну, понятно, что большинство радиослушателей, наверное, живут в Риге, в Рижском районе. Есть такое мнение бытует, что провинция все-таки должно быть дешевле. По крайней мере, основные
очень
продукты
сложно.
Услуги.
Мне кажется, что не особо этой разницы нету. Да. Понятно, что зарплата там меньше, как вы говорите, в провинции, чем в столице. Это объективно, и мы эту тенденцию наблюдаем уже в течение многих лет.
Это с чем связано? Что просто оборот средств меньше,
связано, да? Связано с тем, что, я не знаю, традиционно так сложилось. Может быть, не так сильно развита промышленность, не так сильно развит любой другой бизнес, который
туризм,
связан с услугами.
Наверное, да, понятно,
туристы цены поднимают. Ну, то есть возможность платить большие зарплаты. В этом смысл. Хотя мы в последнее время тоже очень активно пытаемся привлечь инвесторов в Резекне, чтобы строились предприятия, чтобы появлялись рабочие места.
Сейчас как раз.
Есть тенденции тоже определенные наблюдаются в том плане, какие предприятия, какие инвесторы больше зарплату платят. Запада больше обычно зарплату, чем восточный инвестор платит.
Я напомню,
у нас... налоги еще при этом
и налоги, платят, и налоги при этом. Ну, налоги все должны платить, и все, наверное, платят.
Напомню, что у нас мэр Резекне на сегодня Александр Барташевич. В студии, пожалуйста, звоните нам. Телефоны прямого эфира 672-12-939. 672-13-939. А вот какие предприятия вообще в Рызык на сегодняшний день работают? Чем вообще город зарабатывает?
Ну, и в Латвии бизнес идет к тому, что и большие предприятия не столь конкурентны, и количество больших предприятий, таких солидных, где тысячи работающих, оно уменьшается. Переходит все на более маленькие предприятия, которые, на мой взгляд, более соответствуют нынешним требованиям. Это гибкость и возможность перестроиться предприятию быстро, может быть, даже и поменять место, где этот бизнес развивается, потому что, допустим, как производство гранул, которое на территории города происходит, это предприятие, которое когда-то, может быть, работало в России, да, теперь они считают, что выгоднее сделать все-таки на территории Европейской, потому что гарантии инвестициям больше, и ну, вот такие вещи, бизнес мигрирует. И в основном это такие среднего размера предприятия до 100 человек. Есть, конечно, у нас и большие предприятия, такие как Рызыкменский мясокомбинат, я не знаю, ВРМС работает, ну, не на территории города, но там очень много работников, которые горожанами, ну, рызыкменцами являются, и живут на территории города. То есть декларируются на территории города и платят, соответственно, налоги нам. Железная дорога очень большая, ну, конечно, чиновников, соответственно, часть государственного учреждения самоуправления достаточно большая часть из тех, ну, кто получает рабочие места именно вот в этих учреждениях.
Надевайте наушники, у нас есть звонок, пожалуйста, слушаем вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Александр, здравствуйте, я сам.
Доброе утро.
Живу уже в Риге лет 20, но как-то про Рызык на все не забываю. Я помню, в советские времена было так, что около 40 тысяч населения было в Рызык, но я боюсь, конечно, ошибиться в цифрах. По последним данным, насколько знаю, что это в районе 25-27 тысяч осталось. Может быть, я не владею до конца как бы информацией. Скажите, вот понятно, что отток населения, да, и в Англию молодежь уезжает, и в Ригу, и так далее. То есть вы уже немножко затронули тему решения, как молодежь удерживать, да, там, причем организации разных там заводов, там, фабрик и так далее. Что по высшим учебным заведениям, допустим, можете рассказать, какие присутствуют филиалы высших учебных заведений в Рызык? Ну, допустим, стоит ли молодежи уезжать в Ригу для того, чтобы получить высшее образование, или этим можно все-таки заниматься в Рызык тоже? Спасибо большое.
Спасибо за вопрос. И я думаю, что число жителей рызыкменских, я опираюсь прежде всего на статистику по переписи населения, это РИС 2500, но, наверное, так более-менее соответствует реальной жизни. Да, у нас было 44 тысячи когда-то, понятно, что и вся Латгалия, Рызык, в том числе, испытывает серьезный отток населения, он по-прежнему продолжается, это является проблемой. Если мы возвращаемся к высшим учебным заведениям, то в Рызык работает и, на мой взгляд, успешно развивается высшая школа рызыкненская, которая сейчас вот на данный момент порядка 2,5 тысяч
студентов,
да, которые получают образование в этой высшей школе. Строится факультет инженерный, они сейчас переехали в новое здание бывшего педагогического училища когда-то. То есть тут, ну, мы считаем, что это очень важное заведение для города Рызыкна, потому что мы поэтому называем себя именно студенческий город. То есть 10% есть студентов, значит, студенческий город.
Рызыкна студенческий город. Но это в основном город. Из Латгалии студенты?
Это студенты, да, латгальские, рызыкненские. В этом и преимущество.
Обучение, возмудение. Там, оно обучение бюджетное или там платное обучение?
Там и бюджетные средства есть, и платное, то есть на выбор. Конечно, достаточно большая доля государственно финансируемых мест. И для нас важно, чем это высшее заведение учебное на территории города Рызык. Тем, что те студенты, которые оканчивают его, они в основном остаются в Рызык. И как бы получают, есть рабочие места. Мы сейчас только что констатировали, что не хватает специалистов. Поэтому, если правильно сориентировать, какие специальности развивать, то можно получать именно тех специалистов, которые нужны в городе, они нужны. И эти люди остаются, молодые люди остаются в регионе своем, в Рызык. Это для нас очень важно. Если бы не было этого учебного заведения, конечно, так бы не происходило.
Да, а какие специальности нужны в городе?
Инженерные специальности, экономисты нужны. Ну, как ни странно, мы юристов выпускаем просто пачками, тысячами, да.
Но
и юристы нам нужны.
Понимаете? В том-то и дело. А вот с появлением культурного зала, то есть, наверное, и работники культуры,
их тоже много в Риге выпускается. У нас есть такие планы обучать актеров. Специально мы выделили деньги в бюджете этого года для того, чтобы начать обучение актеров. Там, ну, их не будет, конечно, много, там 10-20 человек, но тем не менее такая группа будет образована, они в течение 2 лет будут получать образование, да, используя ту же самую московскую студию МХАТ и тех специалистов. То есть разные специальности. Есть филиалы других учебных заведений, Балтийская академия международная, которая тоже очень много студентов выпускает по разным специальностям, ну там нет инженерных, правда. Есть наверняка есть другие филиалы, есть специальная школа профессиональная, которая тоже будет активно развиваться, она будет концентрироваться в Резекне, одна из таких вот центров компетенции, которые в стране сейчас преобразуются, то есть тоже объединяются профессиональные школы. Так что получить образование в Резекне во многих отраслях хозяйства можно, и вам получить многие специальности. Поэтому самоуправление тоже заинтересовано в том, чтобы эти высшие учебные заведения сохранялись на нашей территории и развивались.
Вопрос, наверное, только как оставить этих специалистов в Резекне, это уже второй вопрос.
Понимаете, первый вопрос, который задает нам инвестор, который планирует или ищет возможность инвестировать свои деньги на нашей территории, это: а есть ли у вас люди, которые будут работать на предприятии? И есть ли у вас специалисты?
То есть даже это не налоговая вот эта нагрузка, а именно вот люди, да?
Да, да, это самое важное. Ну, конечно, потом второй вопрос – это территория, где мы можем поставить свои производства.
С этим легче, я так понимаю, да?
С этим тоже есть определенные проблемы, но понять проблему – это уже на 50% решить ее. Поэтому мы эту проблему понимаем, мы знаем, что… какие требования выдвигают инвесторы. Кстати, активность их в последнее время, последний год утроилась.
Почему?
Даже не удвоилась, а утроилась, да?
Утроилась, да, практически. Ну, в 3 раза больше мы получаем заявок и обрабатывает наша специальная экономическая зона. Ну, как бы у нас это такая ударная позиция, где мы на самом деле можем что-то интересное и отличное от других регионов, от других городов предложить.
Это из-за этого именно утроилась, да, активность?
Ну, нет, мы констатировали, что у нас только специальная экономическая зона занимается так целенаправленно привлечением инвестиций, да, и их статистика показывает, что в 3 раза больше заявок мы получили в прошлом году по сравнению с такими же периодами времени.
Так а что вот привлекает людей?
Налоговые льготы есть, это одно. Потом удобное расположение города. Все-таки мы находимся на территории Европейского Союза, и для многих восточных инвесторов это интересно. Если они хотят развивать европейские рынки, ну, для своих предприятий, они здесь размещают тоже свои производства для того, чтобы продвигать дальше продукцию на территории Европейского Союза. Это вот такой основной интерес. Ну и, конечно, традиции такие, которые в Резекне существовали, развитие производств и заводов, они продолжаются. То есть это мы об этом мы тоже рассказываем, и у нас активно развивается отрасль деревообработки, металлообработки.
Какое-то время назад, я вот сейчас статистику не знаю, ну, может быть, вы наверняка вы знаете, Резекне сохраняла все-таки, несмотря на наличие рабочих мест, печальное лидерство по безработице. Сейчас
да, среди больших городов, к сожалению, у нас по-прежнему самые высокие цифры по безработице, порядка 15%. Правда, я все время путаюсь в этих цифрах, потому что методики подсчета этой безработицы, они постоянно меняются, и очень сложно то сказать. Но, тем не менее, если мы сравниваем по одинаковым методикам, конечно, Резекне самая большая безработица, но, опять же, это не значит, что у нас большое количество специалистов доступных, и у нас нет проблемы, допустим, найти человека на какое-то рабочее место, особенно если это связано с такой хорошей квалификацией.
Да. А все эти безработные, они, скажем, ложатся на плечи Резекненской думы?
В основном,
пособия,
да,
и так далее.
Да. Правительство целенаправленно и планомерно пытается избавиться от финансирования каких-нибудь мероприятий, связанных с социальными пособиями и социальной поддержкой населения. Да. Эту тенденцию мы наблюдаем, причем плоха она тем, что при увеличении нагрузки на самоуправление, социальной нагрузки, вот, по с тем, чтобы мы заботились о вот таких людях, которые не имеют работы или которым нужна помощь социальная. Государство все время увеличивает нам обязанности, круг обязанностей, но финансирование постоянно уменьшается.
Сейчас прервемся на новости, да, на пару минут буквально.
Потом поговорим, наверное, о программе поддержки Латгалии, которая,
да,
была принята.
Мэр Резекне Александр Барташевич с нами сегодня в этой студии, так что звоните нам 672-12-939 и 672-13-939.
Новости Латвии на радио Балтком.
Доброе утро. У микрофона с новостями Юлиана Жуковская. Сегодня в Сейме Латвии начинается зимняя сессия. Осенняя сессия парламента закончилась 23 декабря. Было принято 239 законов, в том числе 20 новых и поправки к 219 законам, сообщили в пресс-службе парламента. Добавлю, в Сейме всего три очередные сессии – осенняя, зимняя и весенняя. Во вторник был создан совет по восстановлению пострадавшего от пожара Рижского замка, который возглавит директор музея Рундальского дворца Имант Ландсманис. Как сообщили в Министерстве финансов, совет создан по инициативе Валснея Кустамии Пашуми с целью сохранения и восстановления Рижского замка как памятника культуры государственного значения. В совет вошли представители Государственной инспекции по охране памятников культуры Рижского строительного управления, Бюро главного архитектора Риги, Гильдии реставраторов Латвийской ремесленной палаты, Музея истории, президент канцелярии и другие. Совет также будет привлекать к своей работе экспертов и консультантов. Оппозиция Рижской думы в лице Единства и Нацблока во время внеочередного заседания не смогла снять мэра Риги Нила Ушакова с занимаемой должности. Дебаты длились более 2,5 часов. Кресло мэра сохранила широкая думская коалиция. Против отставки проголосовали все депутаты Центра Согласия и Честь служить Риге. За отставку Ушакова проголосовали 18 депутатов оппозиции. Напомню, фракция Национального объединения в Рижской думе инициировала внеочередное заседание по вопросу о выражении недоверия мэру столицы Нилу Ушакову. Нацблок раскритиковал градоначальника за правовой нигилизм при игнорировании возражений Министерства регионального развития по дифференцированной плате за проезд. Вечером 7 января сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы по тревоге прибыли в Елгову на улицу Стальгинес, где была констатирована утечка неизвестного вещества с резким запахом. Как отмечают в ГПСС, часть вещества к моменту прибытия спасателей просочилась в почву. Работники ГПСС в оперативном порядке оцепили территорию, предотвратили дальнейшую утечку, а также собрали вещество, сняв верхний слой почвы. О ЧП проинформированы Госполиция и Государственная служба окружающей среды. Юлиана Жуковская, служба информации. Информация радио Балтком.
Гость в студии.
Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем.
Гость в студии.
Сегодня у нас в гостях мэр Резекне Александр Барташевич. Звоните 672-12-939, 672-13-939, пожалуйста.
Мы уже говорили в первой части, что будем говорить сейчас больше об этой программе поддержки Латгалии. Когда вот она была обозначена, там, по-моему, теперь уже бывший министр Спудж первый об этом заговорил. Ну, многие, в том числе и жители Латгалии, естественно, отнесли к этому весьма скептически, потому что какие уж только обещания не были за эти в те годы, а в результате ничего существенно не менялось. Я так понимаю, что ваша вот реакция в прошлом году была все-таки позитивная, то есть действительно какие-то реальные инвестиции от государства до Резекне все-таки дошли. Может быть, несколько слов об этом.
Конечно. Это была, наверное, первая и единственная программа, которая направлена была с целью помочь региону.
Ну, фактически за 20 лет первая такая,
трудности, направленная. Да, а Латгалии, на самом деле, все эти тенденции негативные, которые наблюдались по всей Латвии, они особый острый характер имели именно в Латгалии. Там и безработица самая большая, и средства, которые миграция, да, отток населения, банкротирование производств, то есть просто закрывались заводы у нас более активно, чем в других регионах, и все это имело свои последствия. Соответственно, необходимость оказать особое внимание этому региону и поддержку особую, финансовую в том числе, она была. Сколько мы ни говорили, сколько мы как бы не умоляли правительство помочь Латгалии, этого не происходило. Спруш был первый человек, который, собственно говоря, это сделал. И это Чем еще положительно было это действие, именно специальная программа латгальская, тем, что наконец-то у нас слова начали с делами немножко совпадать, потому что мы говорили, что мы должны выравнивать неравномерное развитие между регионами, между центром и там, регионами. Да. Латгалия в этом смысле была самый отстающий регион, и сейчас она тоже также является самым отстающим регионом. И для того, чтобы выравнивать, естественно, ресурсы денежные, в том числе, нужно вкладывать в отстающих, с тем, чтобы люди не уезжали элементарно работать в Ригу, а работали там же, на месте. Латгальская программа подразумевала порядка 20 миллионов инвестиций именно дополнительно из перераспределенных средств европейских фондов, те, которые не были использованы по назначению в завершении периода планирования. И я думаю, что достаточно успешно эта программа осуществилась. Правда, ну и в этой ситуации остались недовольны. Это самые маленькие самоуправления Латгалии, которые, ну, в принципе, не получили никакого финансирования. Но эта программа, то есть вот эта проблема, возможно, будет решена в новом периоде планирования, когда тоже выделено, в котором тоже, ну, планируется выделить в отдельное финансирование для Латгалии. Там уже как бы найдется место и маленьким планам. А Резекне, да, если мы говорим, что получила, да, мы улучшили инфраструктуру, связанную с потенциальным развитием бизнеса в городе. То есть несколько улиц было приведено в порядок. Мы утеплили здания самоуправления многие, то есть и школы в том числе. И там. То есть деньги были вложены в городскую инфраструктуру, на мой взгляд, очень рационально, и мы добились... ну, положительных результатов уже сейчас. Да, то есть мы были готовы к тому, что такие деньги поступят дополнительные, по крайней мере, это можно говорить о Резекне, и мы их освоили уже практически.
Ну, это не получилось такое латание дыр, это получилось, нет, ну, скажем, вклад в развитие в какой-то.
Мы вложили именно в те вещи, которые нам были наиболее необходимы, которых, ну, на самом деле, из других фондов, из других источников финансирования, ну, сложно было профинансировать. Поэтому я оцениваю только как положительную латгальскую программу. Положительно оцениваю и инициативу министра, потому что он именно вставил в следующий период планирования латгальский раздел. Я считаю, что это очень правильно.
Но сейчас и министр сменится уже.
Очень хотелось бы, да, чтобы новый министр все-таки какую-то правопреемственность осуществлял, и эта инициатива не затерялась опять в бесконечных дебатах и как бы не отошла на второй план.
Вот время от времени вспыхивают такие дискуссии о том, что вот та региональная реформа, которая прошла, ну, все-таки не дала эффекта, потому что главная проблема, в принципе, осталась, это то, что вот эти совсем маленькие самоуправления, видимо, это Латгалия тоже актуально, но не в состоянии выжить, то есть должны быть дотации, поскольку людей все меньше и меньше, а те, кто остаются все старше и старше, то нужно все дотации больше и больше. Я понимаю, что Резекне, как такой крупный город, да, такого республиканского значения, может быть, это меньше касается, но на ваш взгляд, что-то еще надо было менять? Может быть, еще к Резекне присоединять? Укрупнять надо, да?
Укрупнять
то есть,
это
неизбежный
надо.
Процесс, да?
И жизнь показывает, что крупное самоуправление, крупные края работают гораздо более эффективно. Маленькие самоуправления, где 3-4 тысячи человек там, или 5 даже, они не жизнеспособны. И все равно мы придем... Даже когда начиналась эта реформа территориальная, я был сторонником того, чтобы мы вернулись все-таки к советской системе, когда 30 там, или 36 районов существовало, да. И они существовали уже с готовой инфраструктурой, были районные центры, которые очень хорошо связаны были с, ну, как бы, своими окраинами, и все, эта система работала. Мы начали перекраивать, не совсем всегда это происходило целесообразно и по какому-то плану. А просто вот, ну, там сильный руководитель самоуправления, он для себя выбил право
заставить,
да, нарезал себе столько, сколько нужно. Да. Мы не исходим, проводя территориальную реформу из интересов государства, да, и из интересов жителей. Хотя, в принципе, в чем задача территориальной реформы? Таким образом разделить Латвию на края, там, я не знаю, на города, чтобы жители имели доступ к центру, чтобы жители имели доступ ко всей инфраструктуре и ко всем, так сказать, бонусам, там, не знаю, культурной жизни, экономической жизни, чтобы могли работать в этих центрах районных или получать работу, концентрировать таким образом бизнес в центрах районных. Эта задача не была выполнена, да, до сих пор. Но надеюсь, что у нас еще такая возможность будет.
Угу. Перейдем к слушателям нашим из видеочата. Вот пишут нам здесь несколько вопросов есть. Про Рибир, в частности. Сейчас китайцы производят с этой торговой маркой... Так, был такой производитель Рибир, сейчас китайцы производят с этой торговой маркой. Раньше у строителей эта техника пользовалась славой, недорогой, но относительно живучей рабочей лошадки. А сейчас все китайское качество в плохом смысле этого слова. Зачем?
Ну, честно говоря, я на латвийском рынке уже давно не видел рибировской техники. Да, абсолютно справедливо замечено, производится в Китае, пакуется или переупаковывается в Резекне, там несколько десятков человек работает. Это уже не то производство, где работало 3000 человек. Угу. Это было, я бы даже сказал, градообразующее предприятие, угу. как да. и в случае вот с Лепой, с Металлургс, когда был ликвидирован Рибир, ну или там самые большие увольнения были, это 2009 год. Прошли, мы это очень сильно почувствовали на бюджете.
Как раз вы, я так понимаю, да, стали мэром, да?
Да, мы уже как бы констатировали факт, что все, Рибир прекращает здесь производство, людей увольняют. И мы просто снизили доходы, получаемые от подоходного налога с населения, на 30%. Угу. Ну, то есть это был для нас очень сильный удар. Нам приходилось в течение года уменьшать на несколько миллионов наши расходы, расходную часть бюджета, потому что не добирали доходную да. соответствующим образом.
Так что... Наушники надевайте, пожалуйста, да. есть звонок.
Будем принимать
Слушаем.
Звонки.
Да, доброе утро. Господин Барташевич, когда-то мне доводилось встречать продукцию Резенского молочного комбината не только там, что в Заволжье, аж до Средней Азии. У меня это первый, так сказать, вопрос, как там дела. А второй вопрос, вот вы говорите, министр спрос там проявил инициативу. Я помню, как это совпало со временем с инициативой господина Линдермана автономизации Латгалии, которую вы не поддержали, и, по-моему, совершенно справедливо не поддержали. Но, тем не менее, мне кажется, что именно это служило толчком для стать активности господина Спрудзе. Что вы скажете?
Многие, правда, считают, что языковой референдум.
Да, вот после этого да. внимание к Латгалии было обращено очень
сильно. Да, мне кажется, что скорее это, да.
Начнем с хорошего. Целый десант поехал из правительства.
Про МКК, но, правда, тут не совсем хороший результат мы получили. МКК сейчас не работает. Такого завода в принципе нету. Есть территория, которая разбита на несколько частей и принадлежит разным компаниям. В наших планах эту территорию, все-таки, которая является деградированной промышленной зоной, привести в порядок. И у нас есть, у города есть планы частично выкупать, частично можно привлекать самих хозяев этих территорий, с тем, чтобы потом сносить старые здания и использовать их дальше для продвижения, ну, для того, чтобы их использовали инвесторы. Если мы говорим об автономии Латгалии, то, как вы правильно заметили, я был против и до сих пор против, потому что, ну, это был, может быть, даже политический какой-то ход. Я не вижу никакого смысла отделять Латгалию, потому что от этого мы только хуже станем жить. Никаких преимуществ, никаких там сумасшедших полезных ископаемых или доходов, которые мы бы получили в большем количестве, отделившись, нету. И я еще раз повторю, что чем больше страна, чем больше самоуправления, тем легче существовать в такой стране. И здесь было бы убийственно не только для Латгалии, но и для всей Латвии какое-то отделение или сепаратизм. Угу. Тем более, говорю, он экономически никоим образом не обоснован, а это я бы ставил во главу угла. Какой смысл это делать? Смысла никакого не было. Только ну, протрубить о том, что вот у нас такая идея есть, и мы очень оригинальной политики. Латгалия должна быть территорией Латвии, и, конечно же, не снимаем в повестке дня вопрос, что правительство должно больше внимания уделять Латгалии, как, собственно говоря, и всем другим регионам Латвии, потому что, на мой взгляд, развитие страны идет не совсем по правильному сценарию. Мы, развивая одну столицу, Ригу, никогда не сделаем нашу страну сильной. Угу. И в этом
Кстати, вот развития. Еще пару слов об автономии. Вот вы говорите, ну, что вы были против и обосновали, а вот как жители были настроены? Потому что, скажем, представители той же Зари говорили о том, что жители как раз поддерживают автономию.
Нет, не
как
поддерживают. Резекна? Я думаю, что не поддерживают. Угу. Специальных опросов мы не проводили, ну, да. Но, по крайней мере, из того круга, с кем я общаюсь, это абсолютно... Ну, то есть люди правильно оценивали, это, ну, такая... Больше пиар-ход, чем какая-то идея, угу, заслуживающая реализации.
Еще звонок, пожалуйста, надевайте наушники. Слушаем вас. 672-12-939, 672-13-939. Пожалуйста, слушаем вас. Александр Барташевич в студии. Здравствуйте.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, господин Барташевич, вот Резекне когда-то было один из самых развитых в промышленном отношении городов Латвии. Нелепое, Вентспилс, может быть, со своим портом. Только у вас был молочный комбинат, Рибир, завод напольного транспорта. А сегодня нет ничего абсолютно. А при этом вы говорите, что надо правительству уделять больше внимания. А скажите, пожалуйста, а вы, руководство, сами уделяете внимание? Вот из тех денег, кто вам дал благодаря Спружу. Сколько вы сказали, утеплили там самоуправление дома и так далее. Скажите, пожалуйста, из этих денег сколько потрачено на утепление домов, а сколько потрачено на открытие новых рабочих мест? Спасибо вам большое.
Спасибо большое, только я хотел бы уточнить, что самоуправление не создает промышленные предприятия, так чтобы было понятно.
Но это не входит в наши функции. Мы можем стимулировать, как бы, инвестиции в промышленность городскую, но мы не можем строить...
А, кстати, она есть, да, промышленность ведь городская? Вы же говорили
конечно,
об этом.
Конечно, да? Конечно, есть, и что-то и осталось, что-то появилось новое за 20 лет независимости, так скажем. И мы очень много делаем для того, чтобы инвесторы, которые, ну, функционально должны это делать, вкладывали свои деньги в резекненскую промышленность. А для этого нужно создать предпосылки. В первую очередь, как я уже говорил, это работники, которые смогут работать, угу, на тех производствах, которые будут открыты. И поэтому мы развиваем и высшее образование, и профессиональное образование, угу, в городе. И хотя эта функция больше относится к функции Министерства образования, но тем не менее там, где мы можем помочь этому процессу, мы это делаем. И второй момент – это предоставление места для инвестиций. Да, поэтому, да, мы осознаем прекрасно, что на месте тех заводов, о которых вот говорил господин, который, да, звонил нам, мы имеем сейчас просто разрушенные руины этих заводов, и мы планируем вкладывать деньги, и европейские в том числе, для того, чтобы эту территорию привести в порядок и пустить дальше в оборот для строительства заводов. Угу. К сожалению, закон запрещает самоуправлению строить, как вы говорите, такие классические промышленные предприятия. Мы вот построили, упоминали сегодня концертный зал, там порядка 40 человек получили рабочие места. Да, в этом смысле все работает. Мы открыли, допустим, предприятие Резекне Сарекс, которое занимается пассажирскими перевозками. Это наша компетенция, да, мы можем там создавать рабочие места. К сожалению, что касается промышленности, мы можем только стимулировать развитие промышленности.
Да, заинтересовывать, так сказать, тех, кто
впрямую
это будет
создавать
делать
предприятия. Да. Может быть, это и неплохо. Хотелось бы, чтобы государство тоже включилось в этот процесс, потому что в очень многих случаях мы встречаемся с отношением таким, ну, не совсем правильным со стороны правительства, со стороны Министерства экономики, угу, которое как раз, ну, с нами борется, можно сказать, в этом смысле. Не помогает нам создавать новые рабочие места, а наоборот, делает все, чтобы такие рабочие места не появлялись в регионах.
Угу. А вот в 2014 году, может, какое-то, вот есть какие-то уже такие переговоры, которые вот приведут к тому, что в 2014 году откроется какое-то промышленное предприятие вот в Резекне или где-то рядом,
да,
с Резекне?
Да, мы говорим. И что это за предприятие? Ну, одно как из предприятий, для которого мы специально даже будем протягивать газопровод, угу, там, ну, в северном районе, несколько километров от газопровода, чтобы они открыли производство салфеток бумажных. Так, да? Угу. Ну, там как бы газ нужен как сырье, угу, и, соответственно, вот сейчас активно ведем переговоры с предпринимателями, выделяем земельные участки для того, чтобы они строили свое производство. Угу. Тоже, опять, как я и говорил, там порядка 50-100 человек может быть предприятие, ну, с перспективой развития до 100 человек, и это неплохо. Угу. Да? И таких есть масса примеров, Не скажу, что это очень легкий процесс. Каждым предпринимателям нужен особый подход, и каждое предприятие новое, которое открывается на территории города, это сумасшедшие усилия и работа огромная. Да?
Да, не было у вас такой шальной мысли создать карту Резикненца?
Карта Резикненца, уже принято решение о том, что мы эту карту создаем.
А серьезно, да?
Да.
Честно слово, не знал, да.
Сейчас будет проведена закупка на то, ну, какой банк там или предприятие будет физически это
заказ выполнять. То есть определенные бонусы те, кто зарегистрированы в Резикне, платят налоги,
все-таки получат. Сейчас с переходом на евро не очень активны в этом смысле банки, ну, потому что это все равно банковская карта.
Да, да,
это,
да, да.
Это, ну,
со штрих-кодом.
Маленькие таким, да? Платежи, небольшие платежи, которые контакт с POS-автоматом, да, они снимаются там денежки. Допустим, можно заплатить за билет в автотранспорте или какую-то,
услугу,
допустим,
получить,
в школе, льготный обед оплатить и так далее, и так далее, да. Мы эту систему тоже будем вводить.
А зачем? Вводить. Какой смысл?
Это улучшает учет, более целевым образом используются деньги, то есть тут уже у нас нет необходимости контроля, допустим, те же самые обеды школьные, да. И, ну, опять же, статистика и удобство для людей.
А сколько будет потрачено денег на создание этой карты?
Ну, во-первых, за карту будут платить сами люди, банку.
Да, но ее надо сначала сделать, напечатать там и так далее.
Это банк задача. Они будут с этого получать оборот дополнительных денег на своих счетах. Ну, вот как бы в этом весь и смысл. Нам остается только на тех местах, где необходимо, POS-автоматы, которые будут снимать эти деньги, да, для территории, ну, как бы на, да, автобусах там, я не знаю, или в школах.
То есть, в принципе, вы поддерживаете идею, что каждый город Латвии должен ввести свою карточку и вот так жителей, так сказать,
но
всех
рассортировать
по городам.
Я предполагаю, какой смысл вы вкладываете в эту карточку, да, чтобы каждый получал льготы только там, где ему это положено, но это и сейчас, и так сейчас происходит.
По крайней мере, социальные пособия.
Потому что мы пособия или льготы какие-то не предоставляем для тех, кто не прописан в городе уже сейчас.
Ну, так да, это можно,
поэтому
и без карточки
не
делать, в принципе.
Да, с карточкой это удобнее. Uh-huh. Да, это удобнее, быстрее, лучший учет и ну, масса преимуществ, на мой взгляд.
Uh-huh. Может быть, так, в продолжение этой темы, вот все-таки на ваш взгляд, это объективное, если так можно сказать, противостояние, ну, центрального управления, если так можно, министерства, ну, в данном случае ВАРАМ, среды регионального развития и самоуправления. Но мы видим, что особый конфликт образовался между ВАРАМом и Ригой, но, тем не менее, я помню, в предыдущие годы были такие трения, скажем так, между самоуправлением и государством, что, конечно, странно в маленькой стране, но ведь это происходило.
Ну, мне кажется, все-таки это субъективное такое явление.
То есть нет оснований таких, да?
Нет. Ну, кто-то кому-то не нравится. Да, поэтому, соответственно, возникают какие-то инициативы. Да. То же самое, не только с Ригой конфликт, с Лембергсом конфликт, с Венспилсом, пожалуйста. И
да,
это все на личностной почве, мне кажется, происходит, потому что объективно мы более-менее знаем, и самоуправление гораздо лучше знают, что нужно конкретной территории, и что нужно городам, и что нужно жителям. Да. Поэтому нужно просто садиться за общий стол и все эти проблемы обсуждать, а не пытаться спустить какие-то инициативы, какие-то нововведения с уровня министерства на уровень самоуправления, да даже не интересуюсь, а что же происходит в городах и как же эта инициатива будет реализована.
Из видеочата вопрос. Раз в два года в Резекне происходит довольно крупная международная филологическая конференция, так называемые тыняновские чтения. Два года назад был открыт памятник Юрию Тынянову. Не заинтересован ли город использовать это мероприятие для развития образования в городе и регионе?
Ну, конечно, Тынянов наш земляк и очень много времени провел в городе Резекне. Мы гордимся за него. Ну, каким образом это может повысить уровень образования, потому что это, ну, не столько связано, сколько параллельные
процессы. Литературоведческое. Я знаю, что фонд Тавина даже поддерживает это мероприятие, по-моему, они будут продолжать.
Да. Спасибо.
Но все-таки это такое больше такое узкое культурное событие. Да,
да, раз в два года, и даже я на одной из конференций выступал, пришлось мне участвовать.
На открытии, да, я помню.
Вот сейчас многие регионы говорят о том, что к ним потихонечку начинают приезжать на постоянное место жительства кому-то там россияне, например, да, где-то китайцы обосновываются. В Резекне есть что-то подобное, вот такие миграционные процессы?
Больших групп мы не зафиксировали.
Юристки,
китайские юристы. Но интерес да, даже ну, такой, что резекненцы возвращаются и те, кто уже основался в России,
да?
Там, или в каком-то другом месте, Да, они хотят вот все-таки квартиру здесь иметь, и в Резекне, чтобы мало ли что.
А так вот с видами вернуться. На жительство у вас не было таких процессов связано, да? Вот с
нет,
этой покупкой видов
это
на
мы
жительство.
Не зафиксировали.
Угу. Нам пора заканчивать. Александр Барташевич, мэр Резекне, был сегодня с нами на Болткоме. Утром спасибо вам, всего вам доброго, хорошего
всего
вам
хорошего.
Дня и развития в вашем городе. А мы продолжим через несколько минут, будем обсуждать ситуацию в КНАБе. Сейчас новости на Болткоме.
Информационный радиоканал «Радио Болтком».
В Риге 9 часов. Доброе утро. У микрофона Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. В этом выпуске. В партии «Реформ» нет людей, способных работать министрами, считает эксперт. Стрельчонок обещает уже сегодня снова отстранить Юту Стрике. Владелец Лидо согласен с решением наложить на него штраф. Теперь об этих и других событиях подробнее.
Вы слушаете информационную программу «Радио Болтком».
В рядах партии «Реформ» нет людей, способных работать в правительстве. Об этом в интервью латвийскому телевидению заявил председатель Союза самоуправления Андрис Яунслейнис. «Я не вижу людей, которые могли бы там работать. Указ номер 2 привел к тому, что посты получили многие люди без опыта», — сказал он. Яунслейнис снова раскритиковал бывшего министра регионального развития от партии «Реформ» Эдмунда Спручса. Этот министр в прошлом году усиленно трудился над сокращением числа депутатов самоуправлений, хотя в условиях кризиса данный вопрос трудно назвать приоритетным, сказал он. Представитель самоуправления также выразил тревогу в связи с тем, что до сих пор неизвестно, какая партия будет курировать Министерство регионального развития в новом правительстве. Комментируя слухи о том, что правительство могут доверить Национальному объединению или Союзу зеленых и крестьян, Яунслейнис отметил, что в обеих организациях есть люди с опытом. Латвия продолжает отказываться от своего суверенитета. Вступив в еврозону, страна избавилась от одного символа независимости. Скоро Евросоюз оставит нашей стране право решать только мелкие хозяйственные вопросы, например, о канализации. Такое мнение в интервью программе «Вопрос пристрастия» на телеканале «Просто ТВ» выразил эксперт Соколовский. «В ближайшие лет 20 мы будем продолжать терять какие-то элементы суверенитета. Потом может получиться так, что нам оставят право решать местные вопросы на уровне самоуправления. Например, если прорвало канализацию Волойне, Евросоюз ими заниматься не станет», — сказал Соколовский. В настоящий момент Латвия пока еще может сама определять свою налоговую политику и решать вопросы, связанные с формированием бюджета. По мнению Соколовского, через несколько лет ЕС, возможно, может лишить Латвию и этой возможности. Начальник антикоррупционного бюро Ярослав Стрельчонок обещает уже сегодня снова отстранить от должности своего заместителя Юту Стрике. Об этом он заявил телеканалу ЛНТ. По словам Стрельчонка, указ исполняющего обязанности премьера Валдеса Домбровскиса о восстановлении Стрике в должности является противоправным и политическим. Он подрывает свою репутацию и тянет за собой политическую партию, восстанавливая в должности человека, который важен для единства, считает Стрельчонок. Решение об очередном отстранении Стрике будет принято либо уже сегодня, либо в ближайшие дни, пообещал шеф КНАБ. Напомню, вчера Домбровскис отменил решение Стрельчонка об увольнении Юты Стрике. Решение административной комиссии Рижской думы штрафовать владельца бистро «Кирсонс Майя» Гуннара Кирсонса было справедливым и правомерным. Такое заявление в интервью «Радио Болтком» сделал сам предприниматель. По его словам, строительное управление не раз указывало на нарушения в построении ограды вокруг бистро, однако руководство не предпринимало никаких действий из эстетических соображений.
Они правильно сделали. Вы знаете, везде есть законы, которые нельзя нарушать. Если даже автоинспектор тебя остановил, и ты огни не включил, это уже тоже он тебе говорит, друг, в следующий раз не забывай включать. Они нам давали уже это замечание, но мы упрямо были, которые говорят, нет, так красивее. Они говорят, нет, а закон требует так. Нас люди как-то уважают и понимают, что, наверное, закрыли, потому что закрыли. То есть народу качество, еще раз качество.
Напомню, административная комиссия Рижской думы вчера приняла решение штрафовать предпринимателя Гуннара Кирсонса, открывшего бистро «Кирсонс Майя» в здании, не сданном в эксплуатацию. Сумма штрафа составила 700 евро. И о погоде в завершении выпуска. На территории Латвии сегодня пасмурно, во всех регионах ожидаются дожди, преимущественно в восточной части. Дует юго-западный ветер от 4 до 12 метров в секунду. Тип погоды второй благоприятный. Температура по стране от плюс 4 до плюс 8. В Риге также до плюс 8. Сейчас в столице 7,5 градусов тепла. Андрей Лешкевич, служба информации, Радио Болтком.
Утро на Болткоме.
Мы продолжаем нашу программу «Утро на Болткоме». Сейчас второй час, и мы решили обсудить ситуацию в КНАБе. Опять там все неспокойно. Вот сколько существует эта организация, столько существует там все время какие-то проблемы.
Все время там неспокойно, да.
Все время трясет. Вроде бы такая вот независимая якобы структура, но вот как мы видим после вчерашнего решения, то есть, как мы знаете, премьер-министр отменил решение главы КНАБа Стрельченко о том, что уволена Юта Стрике, заместитель Стрельченко, и тем самым вот он показал, что, видимо, это не совсем такая уж независимая структура. Ну вот будем сейчас с этим всем разбираться. Давайте пробовать комментировать. Вы тоже, пожалуйста, нам звоните. Да. 672-12-939 и 672-13-939. Ваше мнение по поводу всей этой ситуации, пожалуйста. И мы сейчас попробуем еще нашим экспертам тоже дозвониться. Но есть у нас уже звонок, пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Знаете, каким бы ни был хорошим или плохим стрельчонком, стрельчонок на посту КНАБа или Стрике, здесь немножко вот вкрадывается сомнение. Понимаете, этот год очень такой серьезный для политических партий. Будут выборы, естественно, значит, будут пожертвования. Ни для никого не секрет, что иногда эти пожертвования, значит, идут вразрез с нашими законами и, значит, установленными нормами. И поэтому мне кажется, что вот почему так за Стрике борется, значит, единство, но все-таки в этот определяющий год нужен человек, который там, значит, будет на пульсе держать свою руку. У меня такое ощущение, что вот этот незаменимая Стрике, это просто человек единства, который, ну, очень хорошо, наверное, выполнял свою роль, и поэтому за него очень серьезно борется. Но, понимаете, в любом коллективе, возьмите, я не знаю, футбольную команду, театр или министерство, всегда есть проблемы между персоналом. И если даже очень хороший какой-то точки зрения работник, но мешает вообще-то развиваться, с точки зрения начальника, развиваться коллективу, но от него просто избавляется или, не, ну, извините, не избавляется, просто переводит на другое место работы. Это вполне нормальная практика. Поэтому меня немножко удивляет, на уровне, значит, премьер-министра решается вопрос, но заместителя, ну, правда, ну, не знаю, чиновник какого там она ранга, большого, маленького, среднего, но немножко это не выглядит нелепо.
Угу. Да, спасибо.
Спасибо большое. В принципе, многие склоняются, видимо, в том числе и я, к тому, что решение Домбровского, которое без пяти минут уже не премьер, скажем так, да, выглядит больше политическим, нежели юридическим. И попытки вот дать какой-то беглый юридический анализ со стороны канцелярии премьера выглядит по меньшей мере странно. Вот интересно, что вот эти юристы, которые подготовили ответ премьеру, говорят о том, что вот, возможно, он там не те нормы применил, и надо было не закон о труде применять, а другой закон. А если закон о труде, то надо было согласие профсоюза. Но, в принципе, мне кажется, что не дело премьер-министра, у которого КНАБ находится только под надзором. Он не, сам премьер не решает кадровый вопрос, кого принимать или увольнять. Да? Все-таки, мне кажется, в данной ситуации премьер превысил свои полномочия. В конце концов, этот вопрос должен был решать суд.
Да. У нас сейчас на связи депутат Сейма Борис Целевич. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вам кажется, Борис, превысил полномочия премьер или нет в данной ситуации со Стрельченко?
Я думаю, что да, хотя, конечно, в таких вещах тут, как всегда, сколько юристов, столько мнений. Но, в принципе, понятно одно, что сегодня уже очевидно, что партия «Единство» пытается из КНАБ сделать свою партийную карманную спецслужбу. В общем, об этом говорили давно. Но вот после таких действий премьера последние сомнения в этом пропали. И Стрике, к сожалению, выступает в качестве такого комиссара. Ведь если действительно для них Стрике свет в окошко, они считают самым главным борцом с коррупцией, почему бы не назначить ее просто руководителем КНАБа, и все. Нет, ее не выдвигают, она сама отказывается, она все время как бы второе лицо, она всех контролирует и направляет, и такой классический замполит. И в данном случае Естественно, что спецслужба, которая подчиняется какой-то партии, какой-то политической группировке, просто не может быть эффективной, не может выполнять свои прямые функции. И не случайно поэтому, что когда через процедуру конкурсов, через голосование в парламенте утверждается руководитель этой структуры, каждый раз он наступает на те же самые грабли, он сталкивается с этим замполитом и либо теряет свой пост, как было с двумя предшественниками Стрельчонка, либо вот входит в такой достаточно серьезный конфликт.
А почему она, кстати, отказывается? Как вам кажется, вот она боится, что не потянет, или вот ей нравится такая вторая вот позиция, вторая роль?
Ну, вот вы знаете, в советское время на кораблях была такая специальная должность там первого помощника замполита, да, вот если замполита поставить капитаном, я думаю, что корабль далеко не уплывет. Вот боюсь, что здесь примерно та же ситуация.
То есть Юта Стрики это сама понимает, в смысле, или что?
На самом деле, я думаю, что, ну, насколько я могу судить, я, конечно, не эксперт, но Стрики действительно очень грамотный специалист. К сожалению, партия, вот единство, знаете, нынешняя там руководящая направляющая, отвела роль замполита, а не профессионала. Вот если бы действительно снять вот это политическое вмешательство, вот эти политические рамки, когда наушкивают и натравливают на одних, вот как вспомнить это дело олигарха, из-за которого фактически парламент распустили, кончилось оно пшиком, до сих пор же абсолютно там ничего нету. Вот, а другие оказываются неприкасаемыми, и там какие-то вот вещи, которые связаны с людьми, близкими к единству, там к нам не усматривает никаких нарушений. В таких условиях, конечно, нужен не профессионал, а комиссар.
Может быть, я такой задам, не знаю, для Латвии наивный вопрос, но тем не менее, у нас есть такая структура, многие уже подзабыли, как Совет по национальной безопасности, которого, кстати, президент ведет, и куда, кстати, Стрельчонок тоже ходит регулярно по долгу службы. Неужели президент не может на этом совете, не должен, на ваш взгляд, стукнуть кулаком и сказать, слушайте, прекращайте вот это, как-то полегче сказать, безобразие в этой силовой структуре, да, увольняйте кого хотите, принимайте кого хотите, но чтобы больше никаких скандалов вообще не было слышно, господин Стрельчонок. И я вам даю определенные полномочия, что вы это делали, а вы, премьер, не вмешивайтесь. Вообще, не должна ли быть такая ситуация? Потому что ведь эта вся история продолжается, не знаю, по меньшей мере 2.5 года, а то и 3. А вот сейчас мы видим очередной всплеск.
Ну, к сожалению, то, о чем вы говорите, это, конечно, очень хотелось бы, но это абсолютно не соответствует законам Латвии, у президента нет таких полномочий. Что происходит на Совете национальной безопасности, нам судить трудно, и хоть я, в общем, имею там все необходимые допуски, но не такого уровня. Поэтому там что-то за закрытыми дверями обсуждают какие-то глобальные угрозы, общество об этом знать не имеет права. Собственно, такая же ситуация с комиссией Сайма по национальной безопасности. Это что-то заседает, но даже мы, депутаты, которые не входят в эту комиссию, об этом не узнаем. Поэтому, конечно, такая ситуация наиболее выгодна именно тем людям, которые занимаются коррупцией. То есть, по сути дела, можно сказать, что бардак ПНАП, он действительно организован в интересах коррупционеров. И если посмотреть, а кто, собственно говоря, вот все это организовал, и какая партия несет за это ответственность, то можно сделать прямой вывод о том, кто у нас в Латвии крышует коррупцию.
Скажите, чем, по-вашему, может закончиться вся эта история? Потому что вот сегодня Стрельчонок в телевизионном эфире опять сказал, что все равно он уволит Юту Стрики, так или иначе.
Ситуация тут достаточно сложная, да. Сейчас он, конечно, заявил о том, что он отстранит, а там будет проходить другое расследование. Я думаю, что будет идти достаточно длительный юридический анализ. В конечном счете, наверное, все-таки суд должен будет сказать свое слово относительно процедуры, которая в данном случае применима и соответствует законодательству Латвии. То есть думаю, что быстро эта ситуация не разрешится. Я надеюсь, что господин Стрельченко достаточно крепкий позвоночник, и, в общем, он не подаст в отставку, как того, наверное, многим хотелось бы. Но, опять же, ясно, что КНАП эффективно работать в такой ситуации просто не сможет, и коррупционеры смогут, в общем, вздохнуть спокойно и заниматься своими темными делишками.
А скажите, а зачем, по-вашему, вот партии «Единство» нужно было так раскрывать карты, то есть вот так вот вести себя? Вроде бы, действительно, ведь КНАП независимая структура, а тут они показали, кто есть кто, кто кем руководит, кому кто чего принадлежит и так далее.
Ну, очевидно, что ситуация стала достаточно опасной для них, и приходилось выбирать, или действительно поставить под угрозу интересы каких-то людей, которые связаны с единством, а перед намечающимися двойными выборами это весьма опасно, потому что нужно же наполнять партийную кассу перед выборами. И пришлось, в общем, выбирать или вот немножко пожертвовать имиджем, или допустить реальную опасность, реального как какие-то действия со стороны того же КНАБа в отношении лиц, близких к единству или связанных с единством. Поэтому, ну, говорить о репутации, тут уже, как говорится, снявши голову, по волосам не плачут.
Угу.
И так достаточно много было всяких достаточно неприятных вещей.
Да, спасибо вам большое, господин Целевич. Борис Целевич, депутат Сейма, был с нами на связи сейчас. Звоните нам 672-12-939, 672-13-939. Говорите, что вы думаете по этому поводу. Пожалуйста.
Да, ну вот мы знаем, что уже сегодня утром по телевидению делал заявление сам господин Стрельчонок, который заявил о том, что вот фактически единство пытается политически как-то повлиять на КНАБ, но фактически то, что сказал наш эксперт, с которым мы созванивались. Я вот эту мысль провожу советом по нацбезопасности. Нам, естественно, неведомо, что там они обсуждают, мы можем только догадываться, поскольку это сугубо секретная
государственная тайна.
Но, в принципе, очевидно, что вот такого разговора, который я обрисовал, все-таки не было, где президент бы стукнул кулаком по столу. Но я здесь не совсем соглашусь с Целевичем, что нет полномочий у президента. Да, у него нет полномочий уволить, там, не знаю, ни Стрельчонка, ни Стрики, не вмешиваться так вот напрямую в КНАБ, но все-таки он председатель Совета по национальной безопасности. Да? И я думаю, что если бы он такую позицию жестко обозначил, да, и сказал бы премьеру, что, слушайте, наведите там порядок, да, так сказать, или дайте карт-бланш Стрельчонку, как руководителю, которого, кстати, назначил Сейм. То есть он имеет самый высокий статус в этой ситуации, потому что при всем уважении госпожа Стрика как профессионалу в области оперативной деятельности, тем не менее мандат от Сейма, а значит опосредованно от народа, имеет именно Стрельчонок. Именно он получил мандат от Сейма, кстати, подавляющим большинством голосов. Поэтому если сейчас ему связать полностью руки, ну тогда вообще непонятно, а зачем тогда руководитель КНАБа. Да, ну давайте, пускай госпожа Стрикина будет руководителем номинальным, да, и все.
Да, звукорежиссер показывает, что с нами на связи экс-глава КНАБ Нормунд Вилнитис. Здравствуйте, господин Вилнитис.
Доброе утро.
Да, это Балтком вас побеспокоил по поводу вот конфликтов сегодняшних уже. Ну, насколько мы вот помним, и при вас тоже, у вас тоже были такие же вот конфликты, возможно, другие, но тоже с Ютой Стрики, точно так же вот на вас писали жалобы и так далее, была вот такая ситуация.
Ну да, ситуация такая была, и смотрю, и все повторяется, но уже немножко в другом каком-то русле, но ситуация такая же. Ну, самое такое, ну, непонятное, почему и на этот раз некоторые политики, да, или политические силы, конечно, те люди, за которыми, ну, которые за ними стоят, да, они опять прямым образом, ну, вмешивается дела независимой институции. Ну, мне уже смешно говорить о какой-то независимой институции. И то, что, конечно, происходит, да, ну, можно, я раньше называл, наверное, правовым нихилизмом, да, но здесь уже надо менять терминологию и скорее говорить о правовом беспределе, то, что сейчас творится. Так нельзя. Во-первых, это же рушит всю систему как таковую управления государством, да, вот эти примеры, которые сейчас происходят уже таким, ну, наглым образом, да. И во-вторых, ну, где мы можем здесь уже говорить о правовом государстве, это уже становится смешно. И главное, что те люди, которые, скажем так, громче всех кричали о правовых аспектах, и что правовое аспект это самое главное, ну, они, видите, как может делать, что они хотят. И суд как таковой, да, институт не исключает из нашего государства. И право это уже, скажем так, авторитарным методом.
Может быть, такой вопрос, я понимаю, что сложно вам делать какие-то прогнозы, но ваше ощущение, чем закончится этот затянувшийся конфликт? То есть, господин Стрельчонок, его будет ждать та же участь, что и вас? То есть, фактически, там, не знаю, там, политическая элита просто снимет его?
Ну, здесь будет такое же, как я, скажем, в своей ситуации тоже тогда уже говорил о политическом рынке, да. Здесь такая же схема будет. Но вопрос такой, кто удержится у власти, у этой институции до выборов, да, и потом уже будет опять политический торг, и те, кто будет править или кто будет у руля, ну, тем будет нужны такие исполнители, скажем так, такая политическая полиция, ну, они же будут дальше руководиться своими нужностями, да, какие на тот момент у них будут.
Угу.
Все очень просто.
Да, скажите, вот судьба Юты Стрики в этой организации, она напрямую связана с партией «Единство»? И, скажем так, вот предстоящие выборы, они могут как-то изменить вот эту ситуацию?
Конечно. Это, в принципе, то, что я хотел сказать, что все зависит от того, какой будет вот этот расклад, да, сил, какая будет коалиция на после уже следующих выборов. До этих выборов я уже в предыдущих интервью говорил, что ее снять в принципе невозможно. Пока при этой коалиции, при этих правящих силах и, скажем, друзьях, которые сейчас руководят государством, ее никто не снимет.
А почему невозможно? Ведь это, ну, КНАБ, по сути дела, это независимая институция. Почему начальник КНАБа не может уволить сотрудника?
Потому что здесь очень большие интересы, которые могут затронуть, да, правящих, тех людей, которые сейчас правят и руководят нашим государством. Это большие интересы, но под ними, я понимаю, большие деньги.
Да, интересы интересами, но есть некое там законодательство трудовое и процедура обыкновенная. Ее невозможно соблюсти в данном случае?
В данном случае вы же видите, что для них законов не существует. Законы существуют для всех других, да, а для самих правящих, да, к сожалению, нет. Я уже говорил, что давным-давно, в то время, когда уже я работал, я уже чувствовал, да, что и в лице, вот, скажем, правящих господ, да, действие идет чисто вот авторитарные такие, ну, методами, да, что я делаю, что я хочу, да, а то, что написано в законе, это меня не интересует, и меня это как бы не касается, а других только.
Угу. В свое время когда-то Алвис Вилкс говорил о том, что КНАБ могут и ликвидировать. Как, по-вашему, такой возможен вообще итог всего?
Ну, это Алвис Вилкс, да, он говорил, но не забудем о том, что, да, в свое время такая же ситуация, как сейчас, да, но там уже дальше было. Да, было так, что и господину Вилксу, и Стрите были тоже применены эти дисциплинарные взыскания, да, и mm-hmm. эти дела тоже были поданы в суд. Они же как, после того, как выгнали нехорошего начальника, да, они же просто взяли из этих судов, да, и эти дела и взяли. Mm-hmm. Ну, это же тоже первые такие шаги, которым никто вообще не обращал внимания, и, конечно, это тоже нельзя было сделать без, ну, без, скажем так, без какой-то пассивной помощи правящих.
Угу.
Будет ли ликвидировано? Ну, если я скажу так, что если там в ближайшее время не будет произведены серьезные реорганизации, да, этому учреждению, и я пока не вижу тоже никакой концепции развития этой службы, да, то, что сейчас происходит, это, ну, там нечего комментировать. Uh-huh. Это не институция, которая борется с коррупцией, а это что-то непонятное.
Uh-huh. Тем не менее, вот такой последний вопрос вам больше, наверное, как юристу. На ваш взгляд, премьер-министр имел вот такие полномочия взять, отменить кадровое решение руководителей КНАБа?
Нет, он не имел такого права. И он не имел это и в то время, когда я работал,
да.
Но, к сожалению, поменялась эта позиция, да, это как пример, я помню, раньше кричали, что вот господин Калвиц, да, премьер-министр из других политических сил, посмел вмешиваться в институции, независимой институции, да. А здесь это уже как бы становится нормой, и на это никто не реагирует, к сожалению.
Спасибо вам большое. Бывший глава КНАБ Нормунд Вилнитис был с нами сейчас на связи. Ну, вы слышали вот его мнение в этой ситуации. Не самое, скажем так, оптимистичное, да? Давайте попробуем еще принять несколько звонков до перерыва на новости. Пожалуйста, слушаем ваше мнение.
Наталья Михайловна, да?
Слушаем вас, да, пожалуйста.
Это, вы знаете, я вам звоню вот на ваш телефон, который эфирный, да? Но я звоню всем по другому поводу, не это.
Ну, у нас сейчас, извините, у нас тема сейчас КНАП.
Давайте по другому поводу звонить
другому
не
поводу,
будем, да?
Секретарю звоните 6700-102-7, 6700-102-7. И, пожалуйста, после 10 часов я с удовольствием с вами поговорю. Звоните нам 672-12-939, 672-13-939, да. Пожалуйста, по этой теме.
Да, вот продолжая эту тему, действительно, видимо, Валдис Дабовски, с которого, в принципе, запустил эту ситуацию, на самом деле ведь конфликт развивается больше года, генпрокурор пытался подключиться ко всей этой истории, да, но, тем не менее, раз КНАП находится под надзором, все-таки под надзором, а не просто под управлением, это разные вещи, под надзором, то надо было и надзирать, потому что сейчас фактически попытка вот таким вот волюнтарным методом вмешаться ни к чему, в принципе, хорошему не приведет. Ну вот мы же видим, что происходит дальше. То есть сегодня Стрельчонок или завтра подпишет новое распоряжение об увольнении госпожи Стрики. Дальше, видимо, по требованию руководителя КНАБа, Бюро защиты Сатвасма, у него просто нет другого варианта, лишит госпожу Стрики, если уже не лишил, допуска к гостайне. Без допуска к гостайне Стрики не сможет выполнять свои обязанности по существу. То есть ей надо будет просто сидеть в кабинете и не зная, чем руководить. Да? То есть при всем уважении госпожи Стрики как профессионалу, действительно, в области там, борьбы с коррупцией, действительно, она прекрасный оперативник. Видимо, как вот администратор, она ну, не очень, это не ее сильная сторона. И что после этого будет делать премьер, пока он еще премьер, еще эту неделю? Ну, он еще раз, наверное, отменит распоряжение Стрельчонка. Стрельчонок еще раз издаст указ. Потом все это наследство перейдет к госпоже Страуиме. Что она будет делать в этой ситуации? То есть,
Не, ну вообще ситуация, конечно, очень живописная. Я вообще с трудом представляю, как можно работать нормально в таких условиях.
Да.
В принципе, было бы неплохо, конечно, сейчас на время, допустим, отправить их всех в бессрочный отпуск какой-нибудь до выяснения ситуации, без сохранения заработной платы. Может быть, тогда бы все там быстро наладилось,
ну,
вот, потому что за это вот за такие вот еще дрязги платить людям деньги, они явно там в неработоспособном состоянии.
Для того, чтобы снять через Сейм, это только можно сделать.
Ну,
господин
понятно,
Стрельчонка, должен быть определенный правовой механизм запущен. Там оценка его деятельности, комиссия во главе с генпрокурором. То есть это еще уйдет минимум 3-4 месяца. А там уже и каникулы начнутся.
А там уже, глядишь, и выборы.
И выборы,
скоро.
Да.
Да.
Ну, в общем...
Прерываемся на новости и рекламу. Через несколько минут продолжим. У нас будет еще один эксперт на связи, Кристиан Роз. Розенвалдс, политолог, и поговорим, и вас, и ваших звонков тоже по этой теме мы ждем.
Весь этот бизнес.
Доброе утро. У микрофона с новостями Юлиана Жуковская. Неплатежеспособная Лепоэс Металлургс была крупнейшим производственным предприятием в стране, но после его закрытия экономика Лепоэс сумела перестроиться, заявил в интервью Риэтому радио председатель Лепоэской думы Улдис Сескс. Конечно, более 1500 безработных – это серьезный удар по экономике города, и их невозможно немедленно аккумулировать, но в ноябре поступления от подоходного налога с населения уменьшились только на 5%, что немного и свидетельствует о том, что другие отрасли работали более успешно. Успешно, сказал мэр. С 1 января подорожали многие услуги регистра предприятий и значительно. Например, выдача официальной справки о субъекте, зарегистрированном в коммерческом регистре или в ряде других регистров, подорожала в 2,5 раза. Пользователи Твиттера, возмутившиеся подорожанием услуг регистра предприятий, связывают повышение расценок с переходом Латвии на евро. Однако подорожание связано с плановым повышением тарифов регистра предприятий. Об этом свидетельствует и тот факт, что выдача официальной справки подорожала с 2 латов до 5 латов, то есть до 7 евро 11 евроцентов. С новыми расценками на услуги регистра предприятий можно ознакомиться на сайте liikumi.lv. Служба госдоходов в этом году планирует запустить систему, предупреждающую налогоплательщиков о том, что следует подать декларацию о доходах. В понедельник, 6 января, СГД запустила другую систему, которая предупреждает пользователей, имеющих задолженности по уплате налогов. Пользователи предупреждают о существовании задолженности, а также предлагают детальную информацию о сумме долга. Мне осталось рассказать о ценах на инвестиционное золото от Money Express. 1 грамм золота Money Express покупает за 29 евро, продает за 30 евро 25 центов. Money Express покупает золотой лом 585-й пробы за 15 евро 24 цента. Money Express находится на первом этаже галереи Рига на Дзирнова 67, в торговых центрах Максима на Сахарова 20А и Деглова 67, в отеле Ирина на Меркеля 12, в Риме на Валдемара 112. Юлиана Жуковская, служба информации, радио Болтком.
на Болткоме.
Продолжаем утро на Болткоме и продолжаем обсуждать ситуацию в нашем бюро по борьбе и предотвращению коррупции, которая вот и так-то нас никогда особо не радовала спокойствием в своих рядах, а тут еще вот такой политический
конфликт премьерства годами, Домбровскиса. Конфликт длится годами, понятно, что там все наложилось. И личностные моменты, и, может быть, рабочие, и вопрос этики, взаимоотношений, характер, в общем, и так далее. Да? Но нет у нас сигнала, да, о том, что есть у нас
сейчас связь мы с экспертом, будем да? созваниваться. Да.
В общем, пока мы ждем. Но я бы хотел обратить внимание на такой аспект. На самом деле в Латвии 13 субъектов оперативной деятельности. 13. Да? Из них, как мы понимаем, ну, все эти структуры, можно считать, в той или иной степени, которые занимаются дознанием, расследованием, силовые, так условно говоря. Но ни в одной из них мы не слышим о нечто подобных конфликтов. Возможно, я не могу исключить, что в какой-то там другой, каком-то подразделении правоохранительных органов тоже есть какие-то личностные моменты. Но они как-то решаются, не вынося ссор из избы, что, в принципе, нормально. Но не обязательно о всех каких-то конфликтах во взаимоотношениях в коллективе сразу читать в Твиттере, в СМИ, в телевидении, на радио и в газетах. И только в КНАБе вот такое публичная такая стирка грязного белья.
Стирка белья бесконечная. Причем уже, да, сколько вот существует, столько и есть. Не можем мы пока связаться, еще раз попробуем набрать Кристиану Розенвалдсу. Да,
особенно нравится попытка сохранить хорошую мину при плохой игре, когда шеф КНАБа все время говорит о том, что вы понимаете, вот эти наши конфликты бесконечные, они абсолютно не влияют на качество работы КНАБа. Более того, КНАБ работает дня ото дня все лучше и лучше.
Абик, он больше не может влиять на качество работы, потому что там не происходит работы в это время.
Но тем не менее, чем больше мы, говорит, там посуду бьем, тем все лучше и лучше мы работаем.
К счастью.
В перерыве между вот питьем кофе и конфликтов.
Это к счастью. Битье посуды – это к счастью. Да. Да, что-то мы не можем, странно, договорились.
Кстати, я хочу сказать для тех, кто, если так условно говоря, погряз в коррупции, битье посуды действительно счастье в КНАБе. То есть я думаю, что эти люди желают им удачи и успеха работников КНАБа.
Да, ну давайте тогда попробуем принять звонки. Есть у нас уже на связи слушатели. Пожалуйста, слушаем вас.
Доброе утро. Не с числа у нас уволенным чиновникам разного уровня, вплоть до госсекретарей, у которых возникали проблемы. Разу не слышал, чтобы на таком уровне принималось решение о восстановлении. То есть есть у нас государственная инспекция по труду, есть суд, который или восстанавливает, или возмещает ущерб. Это у нас много таких примеров. И поэтому, конечно, возникает сомнение, а чего это вдруг уходящий премьер туда вмешался. Возможно, у Ютустрики есть какие-то материалы, компрометирующие каких-то важных должностных лиц, а может и самого Домбровского.
Интересная версия, да, об этом мы не подумали еще, да.
В связи с такими действиями возникает такое сомнение. И есть еще одна вещь. Меня поражает уровень цинизма. По отношению к другим всем работникам. Люди создают профсоюзную организацию в апреле месяце. Такое, я помню, только было создано в банке «Балтия», когда банк «Балтия» грохнулся, и они срочно создали профсоюзную организацию защищать свои интересы. Так вот, создают свою профсоюзную организацию, которую принимает заместителя начальника управления, который вот в то время, когда начальник отдыхает, имеет право приема и увольнения с работы. Но это же это компрометация всей профсоюзной деятельности, понимаете? Человек, который может сам увольнять, может сам принимать, вдруг вступает в профсоюз, который его защищает. И я вот этого не понимаю и понять не могу, поскольку это вот...
Спасибо большое, мы поняли вашу мысль за интересную версию, а я действительно не понимаю, как вообще могут создаваться профсоюзы в спецслужбе. Что-то тут, по-моему, так сказать, даже не за мягко говоря, что-то тут не то. Ну как в спецслужбе могут создаваться профсоюзы? Ну что теперь, кто следующий создать профсоюз? Видимо, профсоюз работников контрразведки. Не знаю, там, профсоюз работников разведки, Бюро защиты САТФОС. Мы говорим, вы этого шпиона вы не трогаете, нет санкций у нас профсоюза. Да, вот этого трогаете. Это что-то, я не знаю, это какой-то, как говорит, любит говорить президент, бред сумасшедший.
Давайте еще звонок, да. Пожалуйста, слушаем.
Доброе утро, это Денис вас беспокоит.
Да, Денис, здравствуйте.
Как говаривал наш бессмертный классик Михаил Михайлович Жванецкий, Ну, кого интересует борщ, когда такие дела на кухне? Угу. Конечно, в сегодняшней ситуации очень удобно использовать внутренние конфликты с КНАП в качестве дымовой завесы, которая прикрывает полную бездеятельность этой структуры. Угу. Мне кажется, я делаю акцент на слово «кажется», что если мы спросим любого здравомыслящего человека, любой социальной группы в Латвии, зададим вопрос, есть ли в нашей стране коррупция, мы получим утвердительный ответ. В этом контексте очень интересным представляется перспектива переадресовать этот вопрос вышестоящим людям, в частности, премьеру. Почему на протяжении столького времени, Бюро по противодействию коррупции фактически свою работу не выполняло? Почему в таком случае вышестоящие власти, которые несут ответственность за подчиненных, не предпринимают никаких действий по нормализации работы этого, в общем, важнейшего института? И, наконец, почему уже после того, как высший чиновник подал в отставку, он берет на себя право кого-то восстанавливать или кого-то увольнять с должностей? Угу. Мне представляется в этом явная личная заинтересованность. Буду признателен, если кто-то из ваших экспертов это прокомментирует. Угу.
Спасибо большое. Будем пытаться в дальнейшем дозвониться до экспертов. Вот комментарий по поводу звонка. Вот я, наверное, по большей части бы согласился с комментарием нашего уважаемого радиослушателя. Ну, кроме одной такой ремарки я все-таки сделаю. Ну, давайте будем реалистами. Ну, коррупция есть во всех странах, даже в самых, не знаю, развитых правовых государств. Да, другое дело, какой уровень этой коррупции и насколько эффективно с ним вот та иная структура борется.
Да, пишут нам тем временем в нашем видеочате, пока мы дозваниваемся, пытаемся дозвониться до Кристиана Розенвалдса, пишут нам следующее. Единство, поскольку теряет свои позиции, всеми силами пытаются застолбиться и контролировать рабочие места, в единстве собрались приличные люди, все это в кавычках. Имидж власти с каждым днем получает все новые пробоины. Это одно мнение. И второе мнение. Прошу прощения. Премьер правильно сделал, что отменил увольнение Стрики без согласия профсоюза. КНАП не спецслужба, а отдел борьбы с коррупцией, как и полиция. Пока нет с нами на связи эксперт, что-то мы не можем ему дозвониться, странно.
Да, ну будем пытаться дозваниваться еще до одного нашего эксперта, господина Адамсона, может быть, нам все-таки удастся дозвониться до него. Напомню, он работает в комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и как раз предотвращению коррупции. Что касается КНАБа, ну, действительно, если так вот подходить очень формально, КНАБ не является в таком прямом понимании спецслужбой, тем не менее, вот все работники этого учреждения должны иметь допуск гостайне высшей категории, в том числе госпожа Стрики, поэтому по большей части все-таки это особая правоохранительная структура.
Господин Адамсон, здравствуйте.
Добрый день.
Да, доброе утро, Янис, это Балтком, прямой эфир. Вот хотели у вас все-таки попросить вашего комментария. Мы видим, что сейчас происходит вокруг КНАБа, новый виток противостояния. Премьер отменил решение Стричонка об увольнении Стрики. Как бы вы это все покомментировали, чем это вообще все закончится? Ну вот сегодня Стричонок заявил, что он снова уволит госпожу Стрики.
Ну и правильно сделает. Дело в том, что изначально, когда создавалась эта структура, я с трибуны парламента заявил, что эта структура создается для решения политических вопросов и для борьбы с политическими оппонентами или конкурентами. К сожалению, она была создана, потому что я не считаю, что отдельная структура, как КНАБ, она вообще необходима. И с коррупцией у нас достаточно много правоохранительных органов борется и до создания этой структуры и успешно боролась.
Кстати, этот ОНКАП, да, то есть это экономическая полиция, да?
Это экономическая, финансовая, это и таможня, это и пограничники, это уголовная полиция у нас структур, это и служба безопасности, внутренняя безопасность в разных структурах и так далее, и так далее. То есть структур у нас достаточно. И президент, кстати, тоже полгода назад заявил, что, ребят, что-то у нас субъектов оперативной деятельности многовато. Слишком много.
Да.
А то, что касается конкретно КНАБа и этой структуры, то, в общем-то, уши единца вылезли наружу, и единица показала, что, ребята, вы знаете, а нам пофиг, там, насколько юридически обосновано или не обосновано увольнение там госпожи Стрыки, но она нам нужна, она выполняет наши заказы. Возможно. Возможно, я ошибаюсь. Но и здесь весь ответ. Господин Стрельчонок решил навести порядок в данной структуре. То, что касается утечки информации, которая уходит из КНАБа, мы уже неоднократно говорили, в том числе у вас в прямом эфире, и свое неудовольствие по этому поводу и говорил, высказал и генеральный прокурор, что это не совсем хорошо, что только что-то сделано, уже полные масс-медиа, как хорошо. Угу. Эффективность работы данной структуры, на мой взгляд, не настолько хороша, как хотелось бы, а вопросы есть. Угу. Очень жаль, что госпожи Стрыки не могут найти место, где ее возможность, ее опыт можно было бы использовать на все сто. Но в данной ситуации я считаю, что господин Стрельчонок прав, и если будет судебное разбирательство, он выиграет данные суды.
Вот наши слушатели задают вопрос по поводу увольнения Стрыки без согласия профсоюза. Они считают, что премьер правильно сделал, что КНАБ не спецслужба, а отдел борьбы с коррупцией, как и полиция. Поэтому нужно было согласие профсоюза. Что скажете?
Вы знаете, тут очень много тонкостей. Как я уже говорил, нельзя создавать структуру, которая ведет борьбу только с одним видом преступления. То есть отдельная структура убирается из уголовного закона, создается и так далее. Это абсурд. Больший абсурд, как в данной ситуации, что нужно согласовывать с профсоюзом вопрос об увольнении или неувольнении какого-то должностного лица. Я считаю, что в таких структурах, которые сродни спецслужбам, но спецслужбы не должны, профсоюзы не должны работать.
Конечно. Может быть, такой последний вопрос, который хотел вам задать. Вот, может быть, президент у нас же какую-то роль на себя взять более такую весомую? Все-таки он председатель Совета по нацбезопасности. Он же может каким-то образом?
Я думаю, что президент сделает то, что он должен сделать в рамках своих полномочий. В этом у меня сомнения нет. Но то, что касается профсоюза, вы знаете, это как анекдот. Ну, давайте представим, наш разведчик где-то работает, и тут профсоюз принимает решение. Нет, он там не должен работать.
Это... Да, я уже тоже по этому поводу пошутил, да. Угу. Да, это мы дошли...
И президент, я думаю, у нас в кои века нормально соображающий человек, который ратует за наше государство, я думаю... что он сделает правильные выводы и примет соответствующее решение.
Угу. Спасибо, Адам.
Спасибо
Янис большое. Янис Адамсон был с нами на связи. Вот Кристиан Розенвалдс там пытается дозвониться. Видимо, что-то...
Теперь уже сам, да?
Да, со связью. Давайте попробуем его набрать тоже, да?
Да, пока мы пытаемся до него дозвониться, вот такой, не знаю, вопрос в воздух пока. Да, что будет делать госпожа Страуема, которая скоро...
Перемет
пальму первенства у Домбровскиса, и вместо того, чтобы решать актуальные экономические проблемы, ей надо будет тоже вот поучаствовать в этом грязном белье, да.
Господин Розенвалдс, вы нас слышите? Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот, дозвонились наконец-то. Что вы думаете по этому поводу, вот по конфликту в КНАБе, по действиям премьера, вот как вы оцениваете ситуацию?
Ну, там, на самом деле, опять такой сложный вопрос. С одной стороны, конечно, то, что сделал Домбровский, он, уходя, как бы показал свои симпатии, он, конечно, имеет право на них.
Но а зачем он их показал?
Ну, потому что, скорее всего, ему выгодно, чтобы Стрыки осталась, чтобы она была, как бы, тот человек, который продолжает то дело, как бы она начала. Вопрос только в том, что то, что мне непонятно, какое это дело. Потому что мы видим, и то, что сегодня другие комментаторы говорят, что ну какой же есть результат от той же Стрыки. Да, много шума. Также есть, ну не будем скрывать, она подает некоторым людям надежду, что типа вот есть некий борец с коррупцией. А где результаты? Где вообще, ну, условно говоря, или там судебные решения и там подобное. У нас даже Сейм был уволен за счет, из-за того, что, если мы помним, предыдущий Сейм был уволен из-за того, что Шлессерсу там мне там просили это разрешение на обыск, или как там правильно это по-русски звучит, да. А где, ну, там было много, как это называется, в маске шоу, а где результат? Это так называемое дело олигархов. Угу. Да, есть как бы борьба с коррупцией. Там,
Кристиан, мы вас плохо стали слышать. Выйдите из каких-то там зон плохих. Да.
Постараюсь. Да. Да. Угу. А еще раз, где результаты? Я не вижу их. Да. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что я уже как бы вчера тоже заявлял, что если мы смотрим на то, что решение премьера, если он сказал А, он должен был сказать Б, тогда он должен или пригласить на приговоры того же Стрельченко, договориться, уж он является патроном этого заведения. Ребята, вот дальше будем жить вот так. Вы будете заниматься Юта, вы будете заниматься, например, там, борьбой, Стрельченко, вы будете заниматься, например, не знаю, там, всякими другими делами. Ну, какими? Но ясно, что сейчас этот бюро не дееспособен.
Ну, а кому выгодна вот эта недееспособность КНАБа?
Я думаю, что когда Венуатыба была немножко в оппозиции или вообще приходила в латвийскую политику с этим флагом борьбы с коррупцией, тогда они были заинтересованы, чтобы был какое-то движение. Сейчас, когда они уже являются партией власти, они должны всячески показать того, что у нас же все уже в порядке. У нас же коррупции по большому счету нету. Потому что где она может быть? В одной отдельно взятого самоуправлении Вентспилс или в Риге? Ну, окей. Но, в принципе, по стране-то она должна уже была давно быть уже уничтожена. Мы знаем, что это не так. Иногда традиции Народной партии и других, условно, плохих партий уже давно уже переняты Венуатыбой. Но мы же прикидываемся, что это же другая, это же намного, намного чище. У нас же, по большому счету, коррупции нет. Как бы. Если у нас коррупции нет, значит, зачем у нас должна быть активная борьба с коррупцией? И, не дай бог, еще независимая, которая будет сначала, может быть, смотреть на своих, а потом на чужих. У нас же лицемерие, как мы все знаем. Но из этого, в этом случае, как раз такой КНАБ, который изредка делал какое-то маски-шоу с непонятными людьми, условно, чужими, это нам выгодно. А реальная борьба с реальной коррупцией нам не выгодно. Это есть результат на самом деле.
Спасибо вам большое, Кристиан. Кристиан Розенвалдс был с нами на связи. Да, уже, кстати, это заведение называют Comedy Club вот сейчас, после всех этих...
Интересно, мне понравилось.
Очень, мне кажется, это приживется вполне, да, вот такое название Comedy Club, потому что по-другому, наверное, не скажешь. Независимость как-то уже, по-моему, об этом трудно говорить что-то. Интересно, что сказала бы общество за открытость Делна по этому поводу тоже.
Да, конечно, ну вообще мне тяжело представить. Мы знаем, что во многих странах создано вот нечто аналогичное по борьбе с коррупцией, да. Но я что-то нечто подобное в Европе вообще даже мне тяжело представить, чтобы, не знаю, там в Германии, в Великобритании, в Швеции вот подразделение по борьбе с коррупцией публично выясняли бы отношения между собой. Ну, хотя да. И там есть интернет, Твиттер и Фейсбук, да, но что-то это невероятное.
Тем
да?
самым показывая вот свою слабость, действительно, ведь эти дрязги, они же никоим образом на авторитет никак положительно не влияют. Это же выяснение отношений, это же разборки такие
уже
дрязги.
Уже не говоря о том, что мне вообще непонятно, зачем независимые структуры, нужен надзиратель в виде премьера, который является представителем конкретной политической партии. Уже давно говорили, что или это должно быть ведение генпрокурора, или президента, или Совета по нацбезопасности, или комиссии Сейма по нацбезопасности.
Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро, это еще раз Денис.
Да, доброе утро.
Беспокоит. Я в прошлый раз, видимо, не совсем ясно выразился, приведу тогда высказывание господина Черчилля. Угу. В любом глобальном конфликте всегда ищите вопрос о бифштексе. Угу. Вот вопрос о бифштексе в нашем случае звучит следующим образом. Не так уж важно, чтобы была восстановлена на должности заместителя антикоррупционной службы. Важно, чтобы антикоррупционная служба как таковая не работала.
Да.
Именно не работала. Занималась чем угодно, имитацией, симулякрами бурной деятельности, но коррупцию не разоблачала. А хозяином бифштекса в этой ситуации всегда является власть придержащая партия или группа власть придержащих субъектов. Угу. Потому что коррупция между участниками там, экономической деятельности, которая к реальной власти не допущена, она не имеет смысла. В этой связи вопросы, повторюсь, должны быть обращены опять к действующей главе правительства, может быть, к самому высшему чиновничьему аппарату. Это их прямая ответственность и бездействие коррупционной структуры происходит именно в их интересах.
Да, спасибо вам большое. Мы обязательно зададим эти вопросы. Сейчас очень сложно, конечно, получить от кого-то такие прямые ответы, особенно от представителей Единства вообще. Но мы будем добиваться их и в том числе
спрашивать. Хотя я не думаю, что премьер счастлив, что ему нужно заниматься этим конфликтом. Мне так кажется.
Но, тем не менее, действительно вот проглядывает интерес именно партии власти в том, чтобы КНАП был слабой структурой, такой беспомощной, беззубой. И, соответственно, возникает вопрос, для чего это? Ну, наверное, для того тогда, чтобы прикрыть что-то такое не очень приглядное. То есть вот это напрашивается. Если у них есть другое объяснение этому всему, мы всегда рады и готовы это выслушать. Ну и, соответственно, будем пытаться им дозваниваться. Пожалуйста, слушаем вас.
Доброе утро всем.
Да, доброе утро.
Я целиком и полностью согласен с господином Адамсоном, что у нас очень много различных спецслужб, но есть еще одно такое но. Вот как мы помним, да, когда госпожу Стрики назначили ИО КНАБа, то сразу пошли процессы там разные эти депутатские, крупного бизнеса, да, и тогда сразу ей начали назначать начальников. И вот тогда это все благополучно затихло. Так что вот ее поэтому и прижимают вот этими руководителями, которые попросту ничего не делают, а просто, ну, тормозят эту работу. Все, спасибо.
Спасибо и вам тоже.
Спасибо большое. Может быть, и эта версия имеет право на жизнь. Мы ведь до сих пор не знаю, все такие вот тонкости, кто там чего двигает и так далее уже внутри самого КНАБа. Но, как я уже подчеркивал, госпожа Стрики действительно, наверное, талантливый оперативный работник, высокий профессионал. Но вот как администратор, она ведь все-таки замначальника КНАБа, а не просто оперативник. Да, вот, видимо, тут есть вопросы.
И последний звонок на сегодня. Пожалуйста, слушаем вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
Правильно выступающие говорили о том, что заинтересованность идет от головы. В том, чтобы не функционировала эта структура. Спасибо.
Да, спасибо вам. Да, действительно, возникает такое вот ощущение именно от всего этого. Ну, попробуем разобраться дальше, будем разбираться. На сегодня мы заканчиваем. Спасибо всем, кто принимал участие в нашей программе. Программу сегодня вели Аби Келкин, я, Наталья Михайлова и Евгений Копейн.
До завтра.
Да,
до
я еще скажу о том, что у нас сегодня в 12.15 будет программа, посвященная образованию. Последним инициативам, в том числе Министерства образования, министра лично, об увеличении количества экзаменов. Также обсудим и риторику нашего омбудсмена тоже с Оскаром Лусесом, руководителем Думы педагогов. Так что оставайтесь с нами, и в 12.15 мы вас ждем в эфире.
Утро на Болткоме.